1620 Пенсильвания Авеню. Это адрес Белого дома, и вы слушаете подкаст о выборах в США. Я Валентин Барышников, со мной Владимир Абаринов. Володя, здравствуйте.
Добрый день, Валя.
Выборы президента США, а также Конгресса, состоятся 5 ноября. Это одна из самых экстраординарных кампаний за многие десятилетия. Но как бы ни развивались события, 20 января будущего года новый президент займет особняк по адресу округ Колумбия, Вашингтон, 1620 Пенсильвания Авеню. Володя, сегодня мы поговорим о кандидатах в вице-президенты, точнее о том, что выбор каждого из них, и Джей Ди Венса, и Тима Уолза, означает для кампании Дональда Трампа и Камалы Харрис. Я напомню, что избирательная кампания обретает форму спустя 2 недели после выхода Джо Байдена из президентской гонки. Положение в кампании радикально изменилось. Харрис, ставшая кандидатом демократов, нагнала и даже обогнала Трампа в вопросах. Вероятность победы обоих оценивается практически равной. И Харрис официально утверждена кандидатом демократов и выбрала напарника, губернатора Миннесоты Тима Уолза. Таким образом, перед нами теперь настоящая кампания. Харрис-Уолз против Трампа-Венса. Интересное вот что. По идее, сами по себе, кандидаты в вице-президенты не оказывают влияния на общенациональное голосование, но могут дать 1-2% в родных штатах. С этой точки зрения, выбор кандидата в вице-президенты, он показателен, куда движутся кампании каждого из кандидатов в президенты. И республиканец Джей Ди Венс, и демократ Тим Уолс — это политики с северо-востока, то есть из того района, где располагаются 3 наиболее важных колеблющихся штата — Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Оба, по идее, должны бы привлекать избирателей к Трампу и Харрис, соответственно. Но при этом и Венс, и Уолс воспринимаются прямо сейчас, по-моему, как апелляция к базе своих партий. Не столько они центристов, кажется, будут привлекать, сколько как бы базу своих партий. Венс — консервативных республиканцев, а Уолс, наоборот, левых демократов, прогрессистов. Володя, что вы думаете?
Я думаю, что выбор напарника всегда очень сложное уравнение со многими неизвестными. Предполагается, что кандидат в вице-президенты привлечет голоса определенного географического региона или определенных социальных и этнических групп. Ну, во-первых, это география. Каждый штат избирает президента отдельно, как мы уже не раз говорили. Победитель получает все, за исключением 2 штатов, везде мажоритарная система. 7 колеблющихся, или можно называть их еще фронтовыми штатами, из которых крупнейшая Пенсильвания, 19 выборщиков. И там сейчас главное поле битвы. Я прикинул возможные сценарии, и у меня получилось, что если в день выборов ситуация будет такой же, как сегодня, то Трамп станет президентом с преимуществом 2 выборщика.
Я прикинул ситуацию, и у меня получилось, что Харрис станет президентом с разницей в 2 голоса.
Самый главный приз – это, конечно, Пенсильвания. 19 выборщиков. Исходя из этого, логично было выбрать губернатора Пенсильвании Джоша Шапира. Но Шапира известен своей произраильской позицией, и в этом случае Камала рисковала потерять Мичиган, где компактно проживает много мусульман, 200 тысяч примерно, и они активные избиратели. 2 мусульманки от Мичигана сидят в Конгрессе. А второй фактор – это демография. Камала привлекает голоса женщин, этнических меньшинств, в том числе афроамериканцев. 2/3 афроамериканцев готовы сегодня голосовать за Харрис. И примерно на 20% пунктов Харрис опережает Трампа среди латиноамериканцев. Но есть еще белые мужчины, белый рабочий класс. Тим Уолс, мне кажется, неожиданный выбор. Он губернатор штата, который и так проголосует за кандидата демократов. С 70-х годов они голосуют все время за демократов. Он популярен в штате, но почти неизвестен за его пределами. 73% американцев, согласно последнему опросу, понятия не имеют, кто это такой. Он даже не был знаком с Камалой до отбора. И его звезда воссияла совершенно неожиданно. Он в прошлом месяце придумал формулу «странные парни». Так он назвал Трампа и Венса. несколько снисходительно или даже презрительно, потому что слово «weird», которое он употребил, это не только странный, но и причудливый, чудной, чудаковатый, что-то в этом роде. И политтехнологам демократов этот эпитет понравился. Ну, в самом деле, вместо того, чтобы демонизировать Трампа, называть его угрозой демократии, что завтра наступит конец света, если Трамп станет президентом, не лучше ли просто как бы снизить его значение, заменить это как бы насмешкой? И это слово подхватили, в том числе Камала. Благодаря этому Уоллс оказался в коротком списке кандидатов.
Мне кажется, надо контекст чуть-чуть дать и рассказать подробнее о вот этой истории. Кампания обрела черты «странные» в кавычках против «леваков» в кавычках. Демократ наконец обрели вот такой яркий ход. Трамп и Венс, мне кажется, сильно реагируют на вот это, когда их называют странными. Но давайте вот тут поясним, о чем идет речь. Странными называют их не просто вообще странными, а потому что они делают какие-то такие чуть-чуть странные заявления. Например, Трамп продолжает упоминать в своих выступлениях Ганнибала Лектора, вот этого выдуманного серийного убийцу и каннибала. То ли он троллит кого-то, но в результате сейчас про него начинают говорить: Трамп странный, странно себя ведет. Или Венс все время говорит о ценностях семьи, о важности детей. И это приводит иногда его вот к таким пассажам вроде «давайте дадим родителям больше голосов на выборах». То есть они будут распоряжаться голосами детей как бы на выборах, потому что они как бы инвестируют в будущее страны. А вот эти бездетные люди, они должны иметь меньше вес в голосовании о будущем страны. И это все время выкапывают из старых каких-то записей. Или он высказался, опять же, о бездетных леди, которые живут с кошками. Мол, типа, среди руководства страны много таких. Это вызвало огромный отклик, очень негативный. Ему начали говорить, что вообще не твое дело. Люди не могут часто завести детей. А если не хотят завести, то это, в конце концов, личное дело. И не дело политика, тем более правительства, диктовать кому-то, сколько детей иметь.
Мне понравилась реплика одного блогера, который написал, что на Венса грядет Армагеддон. Потому что есть еще Тейлор Свифт, которая 30-летняя, не замужем и с тремя кошками. И вот если она скажет, что она за Харрис, тут-то им придет конец, потому что у нее, конечно, фандом огромный. Ну, раз уж зашла речь об этом, то надо сказать, что вообще эта кампания президентская во многом война мемов, интернет-мемов. Но если Камале Харрис мемы помогают, то Венсу вредят. Для Венса насмешки блогеров стали сущим проклятием. Ну, наверное, потому что ей хватает самоиронии, чтобы не только не возмущаться, но и восхищаться пародиями на себя. Самоирония – это важнейшее качество для американского политика. Вообще для политика. А Трамп и Венс отличаются звериной серьезностью. У Трампа, мне кажется, вообще нет чувства юмора. Он обижается на каждую пародию на себя. Венс, когда он неуклюже пытается шутить, достигает часто обратного эффекта. Вообще, звезда Венса как-то очень быстро закатилась. Именно благодаря вот этим насмешкам, этим пародиям. И думаю, что сегодня для Трампа он стал не партнером, который усиливает его позиции, а обузой, таким альбатросом на шее, как говорят в Америке. Я считал Венса удачным выбором. Мне очень понравилась его книга и продолжает нравиться. Я не отказываюсь от своего мнения. И поначалу он действительно казался очень удачным выбором Трампа. Выходец из самых, что ли, на есть низов, автор вот этой самой книги о депрессивном ржавом поясе. Первый миллениал, достигший таких политических высот. Но на белый свет, как вы уже сказали, были извлечены его высказывания прошлых лет, в которых он предстает просто таким дремучим, архаичным домостроевцем, обскурантом и ярым ультраконсерватором. Его взгляды удалось связать с рядом крайне правых философов и публицистов. Повестка, с которой он пришел в кандидаты, это какой-то просто протестантский талибан. Слишком махровый обскурантизм даже для библейского пояса Америки. Он выступает за запрет не только абортов, но и порнографии, потому что она мешает американцам заводить семью и детей. Он против разводов и не считает основанием для развода домашнее насилие. И все это в виде такой мелкой нарезки вот превратилось в мемы, которыми буквально гнобят Венса. А Камала наслаждается мемами про себя, потому что в них она обычно смеется, хохочет, пляшет. И это все совмещается с короткими фрагментами из сериала «Вице-президент ВИП» и с шоу «Saturday Night Live», где очень удачно ее пародируют.
Давайте я тут добавлю вот что. Все-таки надо это положить на таймлайн, на календарь, потому что вы сами говорили в начале, Венц произвел впечатление. За этим казалось, что вот она, новая республиканская партия. Нравится она или нет, но за этим стоят и деньги из Кремниевой долины, и какая-то идеология. И, как вы правильно заметили, это не внезапно натолкнулось на стену, и сейчас полно утечек, что Трамп на самом деле недоволен, что, может быть, Венц один из худших выборов кандидатов в вице-президенты, даже, может быть, хуже Сары Пейлин у Маккейна. Но там был то, что называется медовый месяц, пару недель, а потом все это рухнуло. То, что вы говорите вот сейчас, Венц стал жертвой насмешек и троллинга в сетях, ну, посмотрим, что будет с Камалой Харрис и с Уолзом, потому что мы видим, на самом деле, в реальном времени это разворачивается в обратную сторону. Мы видим, что Камала Харрис, она очевидно, и Уолз сейчас, очевидно, переживают вот этот самый медовый месяц в смысле с избирателями, с прессой. Как долго это продлится, это большой вопрос. Продлится ли это, например, до съезда Демократической партии, который еще должен чуть-чуть дать толчок вверх? Это все большой вопрос. Есть разворот критический. Его будут использовать республиканцы, но не только республиканские. Там есть вопросы. Например, вот это решение не выбирать Шапира. С точки зрения статистики, Шапира популярный губернатор, популярный в том числе среди независимых избирателей, и он все равно будет... Вчера он, по-моему, выступал, призывал всех поддержать Камалу Харрис и Тима Уолза, но это не то же самое. И это выглядит чуть-чуть, как будто Камала Харрис не сделала всего возможного, чтобы победить в Пенсильвании. Ее теперь, судя по всему, республиканцы будут обвинять в антисемитизме, ну, даже, может быть, не ее, у нее, в конце концов, муж еврей, но демократов, демократическую элиту и левую часть партии. За этим всем стоит, на самом деле, некое решение внутри демократической партии. И решение это снаружи кажется вот таким, что Камала Харрис предпочла Уолза, который приятен всем частям внутри партии, включая тех самых левых, которые весьма пропалестински настроены, которые выражали недовольство политикой Байдена, потому что он слишком, мол, поддерживал Израиль. Хотя сам по себе Шапира, и нельзя сказать, что он как-то выбивается из рядов демократических политиков, он примерно то же самое говорит, что и все демократы, что и Байден, что и сама Камала Харрис говорит. Но против него была развязана левыми кампания. И выглядит так, что Камала Харрис приняла решение объединять партию, а не пытаться достучаться до вот тех независимых, срединных, колеблющихся избирателей, до которых с помощью Шапира она вероятнее бы дотянулась, чем с помощью Уолза.
Я не думаю, что выбор Шапира – это гарантированная победа в Пенсильвании. Да, он популярен. Его рейтинг популярности в Пенсильвании 50% или там чуть меньше 50%.
Нет, у него 60%. Он популярен и не только среди демократов.
Но, тем не менее, Пенсильвания – это расколотый, колеблющийся штат. И выбор Шапира отнюдь не гарантировал победу.
Это правда. А по оценкам он там, по разной оценке, там от 0,7% до 1,5% или 2% он может принести. Но это, как вы сказали, колеблющийся, расколотый штат. Он расколотый, но не для губернаторов. Как губернатор Шапира там вполне-вполне уверенно себя чувствует. И если, гипотетическая вероятность, но если Камала Харрис проиграет Пенсильванию какими-то долями процента, а это вполне вероятно, именно это так, как это выглядело на последних выборах, и если она проиграет, и вместе с Пенсильванией проиграет выборы, конечно, все вспомнят ей, что она не выбрала Шапира.
Да, поэтому я и говорю, что это задача уравнения со многими неизвестными, которые сейчас невозможно точно установить. Но теперь вот по поводу внутрипартийной ситуации. Ну да, действительно, есть такое левое крыло у демократов, прогрессисты, так называемые, вот с которыми, надо сказать, еще Байден имел большую проблему, и в конце концов, вот есть такие сведения, что Байден подписался под прогрессистской повесткой, после чего этот прогрессивный блок поддержал Байдена, когда все кричали, что нужно ему сойти с дистанции. Ну, не знаю, полностью он подписался или нет. Во всяком случае, Тима Уолза сейчас, значит, республиканская пропаганда изображает именно как такого вот радикального левака. Трамп назвал выбор Уолза дорогой в ад на земле, опасный леворадикал и так далее. Но для этого, мне кажется, нет достаточных оснований, чтобы такого назвать. Это обычная трамповская гипербола. Потому что во многих отношениях он, конечно, выглядит как такой вот очень привычный и обыкновенный американец.
Простите, я тут ворвусь. Давайте вот мы возьмем и расскажем чуть-чуть о Уолзе, потому что это интересно именно с точки зрения не, даже не важности кандидатуры вице-президента, а того, что он олицетворяет, насколько он левый, вне зависимости от того, что говорит Трамп. Если я правильно понимаю, он, в отличие от большинства других демократических политиков, да и не только демократических, вот на таком уровне, у него нету какого-то такого, скажем, юридического образования. Как бы его представляют таким народным губернатором в Фолксе. То есть он служил в Национальной гвардии, был учителем, был тренером, футбольным тренером. Потом он избирался в Конгресс и долго был в Конгрессе, потом стал губернатором. И он такой вот простой голос простого человека.
Да, совершенно верно. Ну, начнем с того, что ему 60 лет. Он родился в такой, в американской глубинке, в Небраске, в сельской местности. Вот. Отец у него был, занимал скромную должность такого администратора средней школы, ну, типа завуча, что ли, не знаю. Отец пошел на Корейскую войну. Мы знаем, что биль о правах солдата, солдатский биль о правах, дает право, значит, ветеранам, участникам боевых действий, право на бесплатное образование в государственных колледжах. Тим Уолси закончил такой довольно скромный колледж государственный. Вот, получил профессию учителя, работал школьным учителем географии, и жена у него тоже работала учительницей, и там они познакомились в школе. Своим политическим активизмом он обратил на себя внимание партийных боссов, и в 2006 году, уже довольно поздно в его жизни, он был избран в Нижнюю палату Конгресса и после этого переизбирался еще 5 раз. А вот в 2018 году стал губернатором Миннесоты. В 2022 еще раз переизбран был. Сейчас он второй, сейчас это его второй срок. Ну вот и на посту губернатора он сумел как бы завоевать симпатии, прежде всего тем, что он умеет делать пиар, любит фотографироваться с детьми, с животными. Такой добрый американский дедушка, заботливый и в меру строгий. Ну вот он, например, вот пиар-акция типичная, да, он устроил библиотеку из книг, которые запрещены школьными советами других штатов. Они изъяты из школьных библиотек Айвы, Флориды и некоторых других. А он из этого сделал большое событие в масштабах не только штата, но и как бы всей страны. Это вот был один из его таких хороших пиар-ходов, удачных. И на посту губернатора он сумел осуществить многое из демократической повестки. Ну, скажем, ввел бесплатные школьные завтраки. Опять-таки, ну, кто против этого будет возражать? Что тут можно сказать против? Легализовал марихуану. Аборты он не просто легализовал, но и подписал закон о защите женщин, которые приезжают в Миннесоту делать аборт из штатов, где аборты запрещены. Ввел оплачиваемый декретный отпуск 20 недель. Почти все из этой повестки он реализовал в первой половине прошлого года, когда законодательное собрание штата полностью перешло под контроль Демократической партии и его союзников. Это партия фермеров и рабочая партия, рабоче-крестьянская, если можно так сказать, блок. Вот. Ну и вот по всем этим причинам республиканцы называют Уолза адом на земле и опасным радикалом. Но я должен сказать, что он при всей этой вот повестке, он все-таки воздерживается от крайностей этой повестки. Чем он поможет Камале? Сложно сказать. Некоторые комментаторы пишут, что Камала следовала принципу «не навреди». Но считается, что он сумеет мобилизовать голоса рабочего класса, профсоюзы лоббировали его кандидатуру, горячо поддержали, белых мужчин и ветеранов. Вот такие как бы планы, надежды демократов. Не знаю, насколько они осуществляются, это большой вопрос.
Я читал, что он потенциально популярен среди избирателей, сельского избирателя. Честно говоря, тут уже непонятно, насколько... Это все покажут только выборы, видимо, уже. Мы увидим, конечно, развитие в опросах по ходу кампании, но, по сути, сейчас все, видимо, будет очень близко. Избирательные кампании в США все более и более близкие. С другой стороны, я видел анализ, что его победа в Миннесоте последняя не сильно отличалась от стандартной победы демократического политика. То есть он в основном в городах популярен, а сельский избиратель в основном поддерживает республиканца. Это большой вопрос, конечно, поможет ли Уоллс, Камаль Харрис подтянуть независимых колеблющихся избирателей, на которые, вероятно, даст ответ только выбор. Но интересный вопрос, конечно, это то, о чем вы рассказывали, его практики в Миннесоте. В каком-то смысле Миннесота, она целиком, как вы сказали, синий штат, то есть там не только губернатор, там и законодательное собрание принадлежит демократам. И в каком-то смысле это полигон того, что делают демократы. И там есть, как вы сказали, некоторые практики, которые вряд ли, даже если их будут пытаться демонизировать республиканцы, можно говорить, что он суперлевый. И, собственно, я видел клип, в котором Уоллсу говорят, вот вас обвиняют в том, что вы левый. Он говорит, ну, я ужасный монстр, конечно, я дети накормлены в школе, и вы можете пойти, если у вас ребенок заболел, вы можете пойти домой и взять отгулы оплачиваемые. Такие вещи, скорее всего, будут популярны. Там есть, наверное, вещи, поддержка иммигрантов без документов, и будут рисовать, как обычно, что демократы впустят в страну миллионы незадокументированных иммигрантов и будут оказывать им всемерную поддержку за счет избирателей. Другая вещь — это то, что он... Его обвиняют в том, что он недостаточно реагировал на погромы, которые возникли после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. И это будет все как бы таким пакетом обвинения, и его попытаются позиционировать как крайне левого. И вместе с Камалой Харрис, которую уже обвиняют как левачку, республиканцы. Насколько это будет работать вот в обе стороны? То есть мы видим теперь, республиканцы будут обвинять Харрис и Уоллса в крайней левизне, а демократы будут обвинять, соответственно, Трампа и Венса в вот этой странности. И видимо, это то, как мы, нам, по крайней мере, в ближайшее время предстоит видеть эту кампанию. Насколько это выигрышная политика с обеих сторон, мы увидим. Насколько будет долго работать эта идея странной, там, вот обвинять, говорить, что республиканцы странные, насколько будет ли это вот работать на длинной дистанции, это нам только предстоит увидеть. Также нам предстоит увидеть, будет ли работать обвинение против демократического кандидата. Вот эти обвинения в левизне мы тоже увидим. Но сейчас, видимо, вот этот медовый месяц в каком-то смысле должен подойти к концу, потому что Камала Харрис уже столкнулась с обвинениями в том, что она не выступает за пределами вот этих предвыборных митингов и коротких заявлений. Она не дает большой пресс-конференции, она не садится на долгие интервью с журналистами. И непонятна ситуация с дебатами с Трампом, потому что выглядит так, что оба они чуть-чуть уклоняются. Там Трамп говорит, я согласен на дебаты, но на Fox News, а Камала Харрис говорит, а я согласен на дебаты, но на ABC, как раньше было договорено с Байденом у Трампа. Эта динамика, вот мы видим сейчас, это все очень быстро разворачивается. Но Венс и Уоллс, по сути, создали нынешнюю динамику кампании, хотя сами кандидаты вице-президенты не важны, но в этой ситуации оказалось, что они оба позиционировали кампании лучше, чем, может быть, даже сами кандидаты в президенты. Потому что Уоллс, как вы справедливо заметили, он фактически родоначальник вот этой идеи называть республиканцев странными, а Венс задает консервативную, очень консервативную логику кампании, в которой они будут обвинять демократов в крайней левизне.
Я согласен. Это очень непредсказуемая ситуация. Она фактически может повернуться, как маятник может качнуться и в ту, и в другую сторону. Впереди еще почти 3 месяца. И согласен с тем, что медовый месяц заканчивается. На что, конечно, очень рассчитывали республиканцы. Он заканчивается не только по времени, но и потому, что тут надвигается новая беда. Это угроза рецессии, о которой вдруг внезапно все заговорили. Может быть, она и не столь серьезная, эта угроза. Как мы знаем, фондовый рынок отличается повышенной нервностью, повышенной восприимчивостью. Вот. Но чуть-чуть, значит, замедлились темпы занятости. Буквально о долях процента речь идет. Но это все мгновенно сказывается на бирже. И тут очень смешно, конечно, отреагировал Трамп, потому что, как вы знаете, он до этого все время, значит, приписывал рост, экономический рост, тому, что, значит, рынок предчувствует, что он будет президентом. И вот, значит, в ожидании второго пришествия президента Трампа он так позитивно реагирует на это. То теперь он обвиняет во всем, конечно, Камалу и политику федерального правительства, которые вот довели страну до рецессии. Это очень смешно, как он умеет вывернуть наизнанку любую ситуацию, заслуги приписать себе, а неудачи оппоненту.
Абсолютно, вот. Абсолютно. Это то, что классический Трамп. Более того, демократы не умеют даже особенно говорить о фондовых рынках, потому что, по сути, нет прямой связи между правительством и фондовым рынком. Не то, что они как-то непосредственно могут кому-то что-то диктовать. А республиканцы, и в частности Трамп, он каждый день готов комментировать это ровно в том духе, о котором вы говорите. И это даже мило, что он всегда, если действительно растет, это потому что все ждут, что вот он уже сейчас победит, а если падает, то это потому что у власти демократы.
С другой стороны, эта ситуация возвращает повестку дня кампании тему экономики.
Абсолютно.
Которая по-прежнему, конечно, очень важна. И еще я одну хотел вещь добавить. Я только что о ней прочел. Сам я этих интервью не видел, но оказалось, что Уоллс и Венс уже, так сказать, заочно схлестнулись по внешней политике. Уоллс в одном из своих интервью назвал Путина и Виктора Орбана диктаторами. А Венс, в свою очередь, значит, практически назвал его примером для подражания. Орбана, я имею в виду. И вот это пока что только наметился вот этот, наметилась такая внешнеполитический раскол, да, противоречие между двумя кандидатами, но очень важное. И, кстати, Уоллс вчера на этом ралли в Филадельфии, он говорил, что, значит, он жаждет провести дебаты с Венсом. Не знаю, Венс такого горячего желания почему-то не питает. Он, кстати, у Уоллса очень хорошо подвешен язык, и он умеет как бы говорить с народом на таком простонародном языке, допускает простонародные выражения, иногда такие даже, так сказать, рискованные, да, на грани приличия. Но это вот нравится публике тоже.
Хорошо, мне кажется, на этом мы можем на сегодня завершить беседу. Я напомню, что это подкаст 16.00 Пенсильвания Авеню, подкаст о выборах в США. Я Валентин Барышников, и со мной был Владимир Абаринов. Всего доброго.